Евгения Лисенкова. С тобой все так. 11 способов приручить своих тараканов и жить счастливо. Вступление. Привет, моя дорогая читательница, или... Нет, ну а вдруг забежит случайно не менее дорогой читатель. Я Евгения Лисенкова, психолог, который мыслит рифмами, и поэт, который знает психологию. Мой поэтический блог в Инстаграме полюбился десяткам тысяч читателей, и я получила предложение от издательства выпустить книгу, которая оказалась настолько взрывоопасной, что меня не остановить. Уже готова вторая, и она у тебя в руках. Эта книга – по-настоящему огненный коктейль на стыке психологии, эзотерики и поэзии. Такая смесь при неосторожном обращении, то есть прочтении от начала до конца, может нанести непоправимый вред привычному порядку вещей в твоей жизни, разрушит закостенелые установки, негативные сценарии и эмоциональные блоки. Вот так. Что со мной не так? Задаемся мы вопросом в сложные периоды жизни. И да, все верно. Начинать нужно с себя. Но главное – не переусердствовать. С тобой все так. Нужно лишь навести порядок в голове. Я поставила перед собой задачу описать в книге понятные и максимально незанудные психологические практики, которые помогут тебе наладить жизнь, что бы в ней сейчас ни происходило. Для того, чтобы прийти в чувство, совсем не обязательно идти на длительные курсы психотерапии и заниматься постоянным самокопанием. Я убеждена, что есть два пути к изменениям – встряхнуться или выдохнуть. Безусловно, чтение тематической литературы, походы к психологу и самоанализ будут полезны. Но если твоя почва не готова к возделыванию, вряд ли в этом огороде что-то вырастет. Поэтому я дарю тебе знания, которые подготовят тебя к будущим счастливым изменениям, расширят твое сознание и позволят взглянуть на привычные вещи под другим углом. А чтобы информация усваивалась лучше, я зарифмовала ее. Срифмовать основные законы психологии легко. С юмором? Да пожалуйста. Тебе не придется тонуть в серьезных научных трудах, пробираясь сквозь профессиональную терминологию в попытке найти объяснение происходящему с тобой. Рифмы прочно обоснуются в твоей голове, а с ними и важные знания, скомпонованные в стихотворениях. Пользуйся и применяй. Я искренне верю в то, что эта книга станет тебе поддержкой в сложных ситуациях, доброй подругой в грустные моменты расставаний и радостные мгновения новых встреч, даст удивительные осознания, которые сделают твою жизнь ярче, насыщеннее и счастливее. Глава первая. Чувствуй. Бывало ли у тебя когда-нибудь такое, дорогая моя, что тебе было стыдно за свои чувства? Вроде чувствуешь одно, но умом понимаешь, вот это глупость я чувствую, не должно так быть. Ну, например, ты встречаешь бывшего, которого когда-то любила, но вы расстались после ссоры, и никто не пожелал сделать первый шаг для примирения. Мозг непременно убедит себя, то есть тебя, в том, что любви твоей этот тип недостоин. Поэтому даже если при встрече сердце попытается предательски пикнуть «люблю», разум быстренько все расставит по местам, еще и винить себя будешь за слабость и глупость. Или, например, ты сердишься за что-то на маму. Но ведь хорошая девочка не может сердиться на маму. Мама – самый близкий и родной человек. И мозг тут же подгоняет чувства под норму. И вот ты уже не сердишься на маму и чувствуешь себя виноватой за то, что тебе пришла в голову такая идея. Или сердишься, но вовсе не на мамочку, а на совсем другого человека. Нужный объект мозг предложит в зависимости от ситуации. Или на себя. Нет, это я все придумала, точно показалось. На самом деле все обстоит вот так. И тут включается в работу наш мозг, который уж точно все разложит по полочкам и приведет нас к пониманию того, что правильное чувство в данной ситуации такое-то, именно его я сейчас и чувствую. Не любовь, а, допустим, равнодушие или ненависть к этакому козлу. Или вообще никаких чувств. Но точно не любовь. Точно же, бывших любить – неблагодарное занятие. Хорошие девочки бывших не любят. И на маму хорошие девочки не злятся. Только на себя. Странная ситуация, скажешь ты. Для кого-то, может, и странная. Но что-то мне подсказывает, что основная масса людей живет именно так. Почему? Да потому что нам с детства запрещали доверять своим чувствам. Но вот это точно глупость. Наверняка воскликнут сейчас многие. Мои родители — чудеснейшие люди, обожали меня, и я своих детей обожаю. Это несомненно. Только вот посмотри по сторонам. Нет-нет, не на себя, конечно же, у тебя такого не было, а просто по сторонам. Вот стоит мальчишка перед высокой горкой. Он боится по ней ехать. Ему страшно. А рядом любящая мама, которая говорит: «Сынок, ну что за ерунда? Чего тут можно бояться? Горка совсем невысокая, и Петенька вон давно прокатился. Какой молодец!» Что происходит на самом деле? Ребенок испытывает чувство страха. А мама говорит ему, что чувство страха в данной ситуации ненормально. Или, например, ребенок не хочет находиться у бабушки. Бабушка строгая и многое не разрешает. Но мама говорит: «Что ты придумываешь, дочка? Это же твоя бабушка. Ты бабушку любишь». И девочка понимает, что ее неприязнь в данном случае ненормальна. А нормально в этой ситуации говорить, что любишь. Со временем на подсознательном уровне ребенок приходит к выводу, что есть чувства правильные и неправильные. И так уж получилось, что он испытывает в большинстве своем неправильные чувства. Но выход есть. Нужно всего лишь запрятать истинные чувства поглубже, а потом понять или угадать, что не расстроит маму. Ведь мама – самый авторитетный человек в жизни ребенка. И если мама говорит, что не страшно, значит, не страшно. Если мама говорит, что не больно, значит, не больно. Если мама говорит, что здесь надо любить, значит, надо любить. Вспомнился анекдот на эту тему. «Сыночек, иди домой». «Мам, я что, замерз?» «Нет, ты кушать хочешь». Анекдот смешной. А ситуация вот не очень смешная. Мне потребовалось много времени, чтобы прийти к осознанию этого. Я оглядываюсь назад, как я воспитывала своего 13-летнего сына, и у меня волосы шевелятся. В мое оправдание только то, что и меня воспитывали так же, при всей огромной любви моих родителей, и их так же. Потому что не умели по-другому, не знали, как. Потому что есть жесткие требования какого-то общества, и им нужно подчиняться. Бывает мысль, что движешься по краю. В душе тревожно, тягостно и грустно, ведь мы живем себе не доверяя, не признавая истинные чувства. А почему? Да вот, не научили, и сердце в панцирь прячется улиткой. Нас приучают к гордости и силе, считая чувства глупым пережитком. Боишься плавать? Что за выкрутасы? С ума сошел, тебе уже 12. Не хочешь к тете? Корчишь тут гримасы? Ты тетю любишь, хватит придуряться. Отдай машинку, жадничать негоже. Хорошим детям все открыты двери. Малыш растет, стремится быть хорошим и верит всем. А вот себе не верит. Он видит флейту, взрослый скажет скрипка. Он видит грушу, взрослый скажет вишня. И дети знают, чувства их ошибка. Они совсем неправильны и лишни. Как поменять печальную картину? Теперь ты взрослый, ну хотя бы с виду. Когда глядишь на дочку или сына, поверь в их гнев, в их страхи, в их обиду. И вопреки навязанным законам, чтоб круг порочный не крутился вечно, услышь не голос правил и шаблонов, а тихий шепот детского сердечка. Ну вот, ребенок растет, усваивая, что такое хорошо, а что такое плохо, по мнению его родителей, учителей, воспитателей, соседей, бабушек и дедушек, и вырастает в хорошего мальчика или в хорошую девочку. Давай рассмотрим это на примере хорошей девочки, потому что я сама девочка, которая очень долгое время была правильной и хорошей. Итак, девочка, которая слушается и не огорчает своих родителей, учится всегда на пятерке, считает, что оценки – основное достижение в ее детской жизни, не выделяется из толпы сверстников плохим или недостойным поведением, соглашается с мнением взрослых, потому что они взрослые, а значит, обязательно умнее, мудрее и больше знают, не показывает своего недовольства, всегда приветливо и доброжелательно. Здесь может быть любой ваш пункт, а иногда и несколько. Автоматически получает звание «хорошая девочка». Хорошая девочка должна обязательно оправдывать ожидания родителей. И вроде бы, что такого ужасного в том, что я сейчас описала? Ведь родители желают только добра. А то, что кроме добра Родители желают еще переложить на ребенка свои нереализованные мечты и фантазии, а также свое мнение относительно всех аспектов жизни. Желают, конечно же, неосознанно, и потому мы ни в коем случае не будем их за это винить. Родители хотят для своих детей только самого лучшего. Им страшно, что ребенок может быть в будущем несчастен, необразован или необеспечен. А что является гарантией обеспеченной жизни? Правильно, престижная работа. Что является гарантией хорошей, высокооплачиваемой работы? Правильно, поступление в элитный вуз. Что является гарантией поступления в вуз? На пятерке оконченная школа, в мое время. Высокие баллы по ЕГЭ сейчас. Вторым по популярности можно назвать желание родителей успешно выдать замуж свою хорошую девочку. Но об этом мы поговорим чуть позже. Вроде бы вполне логичная цепочка, не так ли? За исключением одного «но». А является ли учеба на отлично и в целом хорошее образование гарантией высокооплачиваемой или статусной работы? А является ли хорошая высокооплачиваемая работа гарантией счастливой жизни? Вот в этом-то и весь затык, моя дорогая. Смотри, что получается. Запрятав подальше истинные чувства, девочка становится хорошей. Она верит в то, что мама с папой знают, как ей будет лучше. Она усердно учится, имеет дипломы, находит работу, пашет от угла и до обеда, может позволить себе различные покупки и поездки и вдруг понимает, что она совершенно несчастна. Вернее, не так. Поскольку она не умеет осознавать свои истинные чувства, она не может себе прямо сказать, что происходит. Она просто видит, что жизнь складывается далеко не чудесным обещанным образом. Личная жизнь не радует, коллеги раздражают, а работа и вообще бесит. Ничего не хочется, ничего не надо. Интересно, почему? Обязательства тяжкой ношей возлагаются с малых лет. Хочет девочка быть хорошей, а хорошести прост секрет. Не расстраивай папу с мамой, воспитательницу в саду. Будешь девочкой лучшей самой, лучше девочки не найдут. Будешь правильной и удобной, жизнь удастся, мотай на ус. План расписан вполне подробно, золотая медаль и вуз. Достижений уже немало, только радости не на грош. Помнишь, девочка, ты мечтала, что щенка себе подберешь? Покоришь Эверест и Альпы, горный ветер, простор равнин, и научишься делать сальто, и напишешь пяток картин, и решишь, что тебе важнее, по какому пойдешь пути, чтобы деревцем зеленее жить и чувствовать и расти. Но родительские устои рубят деревца на корню, и если папа сказал «не стоит», жизнь разменивать на фигню. И у мамы полно вопросов. Сердце колет, болит душа. Лучше, чтоб не расстроить взрослых, жить не чувствуя, не дыша. Время дни как печенье крошит. Оглянешься, а мир не твой. Просто девочкой быть хорошей. Сложно девочкой быть живой. Но раз уж мы начали говорить про осознание своих чувств, эмоций и желаний, то неплохо бы разобрать один интересный момент. Ты заметила, что в обществе есть четкое разделение эмоций на хорошие и плохие? Соответственно, хорошие испытывать хорошо, а плохие – плохо. Стоит ли говорить о том, что если плохо, то стыдно, а если стыдно, то ну его нафиг, я лучше хорошие поиспытываю, чтобы быть не хуже других? Интересно, куда, по-твоему, деваются неиспытанные эмоции? Ты задумывалась когда-нибудь, что на самом деле несут в себе плохие эмоции? Гнев, ярость, злость. Ведь это всего лишь наша реакция на внешние раздражители – и механизмом этим да хуиллион лет. Если кто-то нападает на животное, оно становится агрессивным, иначе смерть защищает себя, кусается и царапается, рычит, потому что на его территории чужак, от которого исходит угроза. Что же происходит у человека в современном мире? Допустим, начальник орет и обзывает последними словами. Первая реакция – гнев, ярость. Как так? Разве со мной так можно? Но, блин, это же начальник, начальнику можно, поэтому гнев можно и проглотить, гневом не подавишься, а зарплата сама себя не заплатит. Да вроде и нормально же все, все начальники орут, вон Пашкин начальник вообще в него пепельницы кинул, и ничего, а мой только поорал, да и затих, фигня какая, Я в порядке, и гнева никакого не было. Ну, а если и был, то что ж такого? Что мне теперь, увольняться, что ли? Глупости какие! Ну, а раз увольняться не собираемся, то и копаться в себе, разбираясь в эмоциях, чувствах и состояниях, незачем. А то, что меня все бесит и раздражает, так дело не в том, что не нашедшая выхода эмоция накрепко засела во мне, а в том, что все вокруг бесительные и раздражительные. Да, это они такие плохие. Бывало? А ведь на самом деле гнев говорит о том, что тебе что-то угрожает, и от этого надо спасаться. Что же угрожает? От чего спасаться, подумаешь ты? Ну, например, от подавления и унижения своей личности неадекватным начальником. Начальников в жизни может быть много, а ты у себя одна. И если каждый будет тебя унижать и орать, сможешь ли ты быть счастливой по-настоящему? Хороший вопрос. И ответ на него наверняка был бы интересным, но до ответа дело не дойдет. Потому что первое, что большинство делает в такой ситуации, подавляет этот самый гнев, лишая себя возможности изменить ситуацию. Более того, подавляется часто и не гнев вовсе, а просто негативные эмоции, которые многие даже не берутся идентифицировать. Почему? Да потому что не знают и не понимают, что чувствуют и какие эмоции испытывают, настолько все заморожено внутри. А как ты думаешь, если не понимать себя и не разбираться в себе? Можно ли построить адекватные гармоничные отношения с собой и окружающими? Я очень сомневаюсь. Если ты поймала себя на мысли, что не всегда осознаешь, что чувствуешь и какие эмоции испытываешь, то первое, что можно порекомендовать, это познакомиться с понятием «эмоциональный интеллект». Эмоциональный интеллект – сумма навыков и способностей человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные. Нам, конечно, на данном этапе важны хотя бы свои собственные. Термин «эмоциональный интеллект» введен в научный обиход американскими психологами Питером Селлавеем и Джоном Д. Майером в 1990 году. Но уже Чарльз Дарвин в своем труде «Выражение эмоций у людей и животных» касался этого аспекта, описывая роли внешних проявлений эмоций для выживания и адаптации. Так что, дорогая моя, условно плохие эмоции – это не враги. Это наши друзья и помощники. С их помощью можно понять, что ты в опасности. И пусть это не стая тигров, которые нападают на тебя, а всего лишь человек, рядом с которым тревожно и страшно, или травмирующая ситуация – суть одна. Если ты в опасности – спасайся. Очень важно не прятать свои условно плохие эмоции куда подальше, а проживать их и менять ситуацию.